Глава третья. Кому память, кому слава, кому темная вода. Часть первая. Если для адъютанта Донского, если для водителя Сиротина и ординарца Шестерякова все то, что случилось с генералом, случилось бесповоротно, то для него самого как будто еще продолжалось подвластное ему действо, которое он мог вновь и вновь переигрывать, ища и находя более выигрышные ходы. Вероятно, он занимался самым бесполезным делом — планированием прошлого. Но в генерале Кобрисове эта работа происходила помимо его воли. К тому же он вынужден был ею заниматься. Мало того, что с каждым часом он все больше отдалялся от армии, потеря которой означала для него потерю всего, что, как ему казалось, привязывало его к жизни, но ему еще и предстояло держать ответ перед ставкой, претерпеть унизительную процедуру, которой он не первый подвергался. В непринужденной беседе, где ему отводилась роль наглядного пособия при разборе оперативной ошибки, рассказать ничего не утаивая и не ища оправданий о своих промахах, после чего ему на них с торжеством укажут и вынесут вердикт, им же самим подготовленный и разжеванный, «Вот за это мы вас и снимаем». Он живо в режущих глаз подробностях представлял себе огромный кабинет, обшитый дубовыми панелями, длинный стол под зеленым сукном и верховного, неторопливо похаживающего по ковровой дорожке, посасывая мундштук погасшей трубки и время от времени перебивая общий разговор язвительной репликой. Что рассказать им всем, поворачивающим головы вслед за его похаживаниями, жаждущим хоть за минуту предугадать его решение? Не начать ли с того, как в один из последних дней августа возник в окулярах стереотрубы огромный город на том берегу, весь в грудах кирпича и обломков железобетона, дымящиеся развалины проспекта, наклонно и косо выходившего к Днепру, и черный ангел с крестом на плече, высоко вознесшийся над зеленым холмом, над кущами парка. Вернее, это так выглядело, как будто ангел, устав нести к реке тяжелый крест, упер его в землю комлем и отдыхал, привалясь к нему и опустив голову. Далеко позади него, в синеватой утренней дымке и непогасших дымах вчерашней бомбежки, посверкивали по золотой луковке звонницы и четырех боковых куполов и гигантский главный купол, с дырою от снаряда, чудом не разорвавшегося внутри. Нет, никакой бог не искривил пути снаряда. Но прав оказался древний строитель, верно наперед знавший, что всему происходящему, сколько б его ни настроили потом, суждено погибнуть, а это останется. Казалось, один его белый храм и высился целый над морем каменного мусора. Этого не объяснишь бережностью артиллеристов или пилотов. Фугасы свои, чужие, ложатся одинаково густо по всем квадратам, а церквям еще достается особо за их удобство для наблюдателей. Но секрет ли тут каменной кладки или заговоренность, а только снаряды, попадая в стены, не рушат их, лишь отбивают углы да просверливают дыры. Вот это интересно им будет послушать. Или тут же перебьют насмешливо. А еще можно упомянуть лепнину старинных домов, повисшую над пепелищем, обнажившиеся пролеты лестниц и внутренность бывших жилищ. И над всем господствующее траурное сочетание. Малиновую красноту кирпича и чернь окаленной копоти. И нужно ли добавлять, как все виденное обжигало глаза и как звенели в ушах толчки сердца? Не совладав с волнением, он покинул окопчик наблюдателей и пополз с биноклем к пустынному пляжу, где еще сохранились красные, голубые, желтые, зеленые кабинки и лежаки, а возле спасательной станции лодки с растресканными бортами, полузасыпанные песком или наполовину в воде. Распластавшись, как большая жаба, он вбирал в окуляры и в глаза все бывшее перед ним. Плесы, заводи, островки с зарослями камыша и осоки, всю широкую серебристо-чешуйчатую ленту Днепра и на том его берегу завалы из бревен и мешков с песком, стволы орудий и крупнокалиберных пулеметов, башни танков, обложенных кирпичом и булыжником. Он смотрел на руины без той горечи, какую обычно предполагают и о какой принято говорить. Он не видел предславля довоенного. Существовал для него только этот, теперешний. И волнение его было иного рода. Само необозримое нагромождение развалин говорило о величине города. Наверное, самого большого из отданных немцам. О древности его он вычитал из армейской газетки, где бывший историк, а ныне военный корреспондент, рассказывал, приводя цитаты из летописи, и поди наизусть шпарил. Не таскал же он эту летопись в полевой сумке. Что город основали трое братьев — Ки, Хариф и Щек, и сестра их Предслава. В честь нее и назвали братья маленькое поселение, еще не ведая или все-таки предчувствуя. Что же из этого поселения вырастет? Было нечто трогательное и волнующее в том, что великий город сберег имя женщины, от которой не то что костей, а пыли, наверное, не осталось. Слышалось в ее древнеславянском имени предвестие, предчувствие славы, и невольно думалось, что и его имя как-нибудь свяжется с этим городом. Где-нибудь там, под завалами, лежит его улица или даже площадь его, и тем оправдано будет, искуплено все горестное, унизительное, страшное, что было в его жизни. Он чувствовал жар в лице, дрожь вспотевших ладоней, сжимавших бинокль, и страшился что-то спугнуть. Казалось ему, кто-то уже подслушивает его мысль, угадывает его вожделение, родственное охотничьему азарту при виде добычи, слишком большой для одного, слишком соблазнительной, чтобы другие на нее не позарились. Или это было сродни жаркому томлению любовника, слышащего в темноте шелест сбрасываемых одежд. «Это я возьму», — сказал он вслух. «Моя будешь, овладею».
И, спохватясь, что сглазит удачу, добавил.
«А как бы, однако, не увели девушку». Рядом засопел подползший Шестеряков, чем-то недовольный. И генерал, отдавая ему на минутку бинокль, сказал то ли ему, то ли самому себе. «Теперь, Шестеряков, мы себя вести должны, как вкусная дичь, которая знает, что она вкусная. Видал, как она ходит? Ножку переставит и оглянется. Еще шажок сделает и оглянется». «Все правильно говорите», — отвечал Шестеряков, припадая к биноклю. «А делаете все наоборот. Зачем для вас окопчик вырыли? Чтоб вы голову выставляли прямо под снайпера?»
«Брось. Ни одна птица не долетит до середины Днепра».
«Насчет птицы спорить не буду, а пуля очень даже перелетит».
«Ты смотришь или не смотришь?»
«Смотрю. И хоть бы плащ-палатку подстелили. Застудите грудь, кашлять будете».
«Пошел назад», — сказал генерал, отнимая бинокль. «Карту сюда тащи быстро. И карандаш с циркулем. И этот, как его?»
«Знаю», — сказал Шестеряков, отползая ногами вперед.
«Курвиметр».
Генерал снова и снова впивался взглядом в ангела с крестом, в золотящийся под облаками купол, в предмостное укрепление, спрашивал себя, повезло ли ему, что вышел со своей армией напрямую к Предславлю. Кто не мечтал, кто не просил командования фронтом, не писал прошений в ставку, чтобы разрешили взять Предславль? Чем ближе к нему придвигался фронт, тем больше ощущал генерал Кобрисов как бы давление на фланге своей армии. Так в тройке пристяжные жмут на коренника, заставляя его сместиться. И только от того он не смещается, что каждая из них уравновешивает другую. Выпало ему оказаться этим коренником и лишь затем выйти к великому Предславлю, чтоб любоваться им через реку и не мочь ничего. Форсировать реку на виду у города, да даже и на 10 километров выше или ниже по течению, мысль эта, хоть и казавшаяся безумной, а все же мелькавшая, сменилась при близком рассмотрении досадой на глупые свои мечтания. Здесь он положит половину армии и не захватит ни метра земли на том берегу, даже и на малом островке. Свой восточный вал немцы готовили долго и тщательно. Здесь каждая руина стала дотом, орудийной позицией, пулеметным гнездом, не говоря о плавучих минах, выставленных на якорях под самой поверхностью реки. Высаженный батальон, если чудо ему поможет высадиться, любой юнкерс погребет одной бомбой, не чересчур тяжелой, и для метания он зайдет так низко над улицей, что его не упредишь. Если б он хоть располагался в низине, трижды желанный и треклятый этот Предславль, но он стоял на господствующих высотах,
как и подобало стоять великому русскому городу. И в том были и вся красота его, и неприступность. Так вывела генерала Кубрисова его судьба или его кривая к самому Предславлю, чтоб стоять перед ним в готовности на тот невероятный случай, если б фельдмаршалу Эриху фон Штайнеру, командующему группой армий Украина, вздумалось переправиться обратно и запереть с востока взятый уже плацдарм у села Себиш. Вся задача Кубрисова и была, пусть ставка это вспомнит, учтет, лишь подстраховать левого своего соседа, 40-ю армию Терещенко, вышедшего не напрямую, а на 80 километров ниже по течению. Там посчастливилось найти излучину Днепра, капризно вильнувшую к востоку лет с полмиллиона тому назад, чтобы теперь подарить Терещенке неоценимую возможность заявить свои права и на первый плацдарм, и на самый Предславль тоже. Щедрость подарка была еще и в том, что на всем протяжении правый берег Днепра выше левого и открытый, а в излучине он такой же низкий, овражистый, лесистый. Не надо карабкаться на кручи, не ломать голову, как укрыть высаживающиеся войска. Она так соблазнительно выглядела, эта излучина, для присутствовавших на совещании у командующего фронтом Батутина в Доме культуры села Ольховатка. На нее безотрывно, как завороженные, смотрели и сам Батутин, и представитель ставки маршал Жуков, и командующий четырех вышедших на Предславль армий, трех общевойсковых и первой танковой Рыбко. Тыча без конца в эту излучину палкой вместо указки, Терещенко страстно доказывал, что она подарена нам как бы самим Богом. Аргумент, но раз действующий на грамотное начальство неотразимо, если высказывать его напористо и с восторгом, как умел Терещенко. К главному аргументу удачно пристраивались и дополнительные, вроде того, что этот участок берега, благодаря той же излучине, обстреливается нами с трех сторон. Куда ни кинь, а другого варианта и быть не могло, как захватывать плацдарм у Сибижа и Предславль штурмовать с юга. Один изъян этого варианта виделся сразу. Все то, что пришло в головы наступавшим, могло же прийти и немцам, именно генерал-фельдмаршалу Эриху фон Штайнеру. На это возражение, высказанное правым соседом Кубрисова, генерал-лейтенантом Черновским, ответ у Терещенко был готов. «Что ж, если мы сами предвидим то, что противник может предвидеть, значит, кое-чему научились». «Денис Трофимович, это не ответ!» — кричал запальчиво Черновский. «Одного предвидения мало. Не худо бы и новинку применить, если фон Штайнер о тебе заранее побеспокоился». Но с быстрой хищной улыбкой Терещенко парировал. «Василь Данилович, чего ему фон Штайнер у меня-то пугаться? Скорее он про Черновского думает, больше наслышан». И все присутствовавшие тоже с улыбками поглядели на Черновского, молодого, красивого, удачливого, самолюбивого Черновского, о котором не столько фон Штайнер, сколько весь фронт был наслышан, что он прямо-таки засыпал письмами ставку. «Никогда ни о чем не просил, об одном прошу разрешить мне взять Предславль». Обосновывал он свою просьбу тем, что родился близ этого города. Здесь учился, вступил в комсомол, здесь женился. И первые годы его службы здесь прошли. За этот город он жизнь готов положить и тому подобное. Он-то и давил на Кубрисова, как пристяжная на коренника, иной раз смещая его боевые порядки, заходя по ошибке на его полосу наступления. Напомнив о зависти оппонента и тем смутив его, Терещенко добавил уже серьезно. «Хочу заверить. Вполне отдаем себе отчет, кто такой фон Штайнер. Не раз встречались. В общем-то, не дурной вояка». Так сказано было о генерале, которого его немецкие коллеги называли лучшим оперативным умом Германии, и который, будь у него не столько сил, как у Терещенко, а в половину меньше, изметелил бы его за несколько часов. Впрочем, то был стиль не одного Терещенко, но установившийся уже во всей армии. Говорить о противниках этак по-солдатски насмешливо. И были они не дурной вояка фон Штайнер, что-то кумекующий Паулюс, не совсем идиот Монтефель. Хорошим тоном считалось презрение к врагу. За то, что у него меньше танков, меньше орудий, что он в невыгодном положении, а у нас, почитай, 6-7-кратный перевес. И он еще рыпается. Когда же этот ослабший недотепа вдруг резал по морде или уходил изящно от окружения, тогда он был гад ползучий и сволочь редкая. Однако же доводы Терещенко возымели действие, а возражения Черновского, а за ним и Кобрисова, едва ли приняты во внимание. Между тем Кобрисов высказал то, что не оставило бы камня на камне от этих доводов. Каким огнем обстреливался с трех сторон предполагаемый плацдарм? Если оружейно-пулеметным, тогда, разумеется, три стороны предпочтительнее. Для дальнобойной же артиллерии это безразлично. И стало быть, Сибирская излучина не представляла особенного удобства в сравнении с любым другим участком реки, хоть прямым, хоть выгнутым наоборот к западу. Далее в местности лесистой и овражистой легче укрыться, но куда труднее передвигаться. Чем окажутся там, как не обузой бесполезной, танки и бронетранспортеры, самоходные и возимые орудия? В полную силу можно задействовать лишь пехоту, но и ту не в наступлении. Казалось, и Жуков, и Ватутин к этому прислушались, и однако ж Терещенко поглядывал на всех с победной ухмылкой, словно наперед зная, какое будет решение. Да и все знали самый главный его аргумент, невысказанный. Этот кусок правобережья можно быстрее захватить. И значит, много раньше доложить Верховному о форсировании Днепра. Этого жаждали с такой силой, что никакие возражения не могли перевесить, а могли быть объяснены, и не без оснований, завистью к Терещенко, завоевавшему уже летучее прозвище «командарм наступления». «Сколько же нужно положить за такое прозвище? 1040, не меньше?» — спрашивал себя Кобрисов, вглядываясь в худенькое, востроносое, всегда обиженное лицо Терещенко, в худенькую быструю фигурку, стянутую, точно спеленатую, узким кителем. Из всех генеральских доблестей славился он, несомненно, одной — неукротимой энергией, то есть умением бестрепетно гнать в бой мужчин помоложе себя и держать армию в руках, без промаха и с одного удара острым своим кулачком разбивая носы и губы подчиненным или колотя их по головам суковатой палкой. На укоры Ватутина он отвечал: «Я себя не щажу и других права не имею щадить». О том, как не щадит он других, свидетельствовали потери его армии, самые большие во всем Первом Украинском фронте. О том, как не щадит себя командующий, говорила повсюду разносимая легенда, что спит он 4 часа, печась об армии и всесторонне пополняя свое образование, которое он считал недостаточным, а потому заваливал политуправление фронта приглашениями московским ансамблем и списками заказанных лично для него книг. Были тут Клаузевиц и Шекспир, фон Шлиффен и Тургенев, оба Мольтке и Горький. Славные эти имена, однако ж не расходились с палкой и кулачком, ни с плевками в лицо. И летучее прозвище «командарм наступления», кажется, им же и придуманное, тоже помогало делу. Кто б еще мог так смело запросить по 15, по 20 тысяч пополнения? И кому б еще их дали так безотказно? И, наконец, кому б еще так легко простилось, когда сибирский плацдарм оказался таки ловушкой, старательно уготованной фон Штайнером, когда вся техника и впрямь увязла в лесах и оврагах, которые все наполнялись гниющими телами, а наступление никак не могло начаться? Ловушкой оказалось и все совещание в Ольховатке, где все коллеги Терещенко, не воспротивясь ему, взяли и на себя ответственность. Ловушкой оказался и доклад Верховному, тут же переменившему сроки взятия Предславля. Не до зимы, а теперь уже точно к празднику 7 ноября. Сам же Терещенко не проиграл нисколько. Не хватило сил заглотать. Но уже за то, что укусил, он сделался генерал-полковником. И провозись он теперь в Сибиже хоть полгода, в генерал-лейтенанты его уже не вернут. И странное дело, чем полнее выявлялись все предвиденные опасности сибирского плацдарма, тем горячее отстаивали этот вариант, и тем больше посылалось туда, в ненасытную эту прорву людей и техники. Почему-то так складывалось, что уже весь фронт обязан был работать на одного Терещенко. И когда, очевидно, стало всем, и сам он перестал сомневаться, что одной его армии в Сибиже не управится, ее не вытянули оттуда, но бросили ей в подмогу еще соседнюю, 27-ю, генерала Амельченко, а следом и почти всю танковую Рыбко. А Терещенко и здесь не сник. Но с той же энергией выторговывал загодя, чтоб считалось, что главный удар по Предславлю наносит его армия, а обе другие будут вспомогательные. И, похоже, вводилась единственная теперь спасительная тактика, которую Кобрисов про себя называл «русской четырехслойной». Три слоя ложатся и заполняют неровности земной коры. Четвертый ползет по ним к победе. Вступало и обычное соображение, что раз уже столько потрачено сил, то отступить никак невозможно. И, может случиться, вырвет победу последний брошенный батальон. То самое соображение, которое погубило немцев в Сталинграде. Что же до армии Кобрисова, пока не задействованной, он все чаще подумывал с беспокойством, что и от нее рано или поздно станут отрывать куски для той же ненасытной прорвы. И ту мысль, которая пришла ему в голову, когда он смотрел на черного ангела с крестом и на купол собора, сиявший, чуть потускневший или просто закопченный позолотой, следовало продумать и провести в дело как можно скорее. Эта мысль пришла к нему не сразу. Как ни странно, мысли предельно простые приходят к нам позднее, нежели сложные и громоздкие. Он объезжал накануне свои войска севернее Предславля. Так назывался предлог поохотиться в Днепровских плавнях, отдохнуть от суеты, остаться на несколько часов наедине с собою. Был канун сентября, и сентябрь чувствовал он в душе, которой уже год как минуло полвека. Близился конец полноценной мужской паре. Тот переклон холма, за которым уже только спуск. Так он остро ощущал подкравшуюся осень, с такой грустью различал ее начало в зеленой еще листве, в ярко-синеющем небе, что даже подумалось, может быть, это охота в его жизни. Последняя. Лучше не ждать, когда ослабнет зрение и уйдет твердость руки, а бросить сразу, чтоб не причинять Божьей твари лишнего страдания. Охота вышла неудачная. Он подстрелил утку, но она уже зарядом дроби в теле, крича жалобно и печально, сделала еще несколько взмахов пробитыми крыльями и приводнилась далеко от берега. К ней не подобраться было и в болотных сапогах, и не было собаки сплавать за нею. Да он бы, пожалуй, не пустил собаку под пулю немецкого снайпера. Расстроившись, он уже больше не стрелял. Но, может быть, тогда и пришла к нему эта мысль, когда, осторожно раздвинув камыши и глядя с досадой на умирающую утку, относимую течением, он взглянул поверх нее. Далекий и зловещий в своей тишине тот берег нависал над узкой песчаной полосою, как геологический разрез, и был усеян черными оспинами стрижиных гнезд. На этих кручах не то что зацепиться, не на чем было и задержаться глазу. Одни лысые холмы, тянувшиеся, быть может, на сотни верст, лишь кое-где изморщиненные расселенными. Из них в любую минуту могли ударить пулеметы. Они, однако, не ударили. Осмелев, он стоял совсем на виду, по колено в воде, и вдруг понял, что не так расселены придают этому берегу вид неприступности, как его нагота. Нет, эта мысль еще не тогда зародилась в нем. Он еще не почувствовал гулкие удары сердца, как в те минуты, когда увидел тот берег действительно неприступным, ощетинившимся тысячами дул предмостных укреплений. Понадобилось сначала увидеть его пустым, а затем укрепленным, и мысленно убрать эти укрепления, чтоб сердце вдруг застучало гулко и часто. Может быть, та напрасная утка, медленно уплывавшая, маячила в его памяти, когда он сказал себе: «Это я возьму». А Шестерякову сказал: «Мы должны себя вести, как вкусная дичь». Шестеряков снова приполз с картой и принадлежностями, но прежде заставил его перевалиться на расстеленную плащ-палатку. Всему, что не делал с ним настырный Шестеряков, генерал уже подчинялся безропотно, зная, что это будет разумно и правильно, а главное, что от него все равно не отделаешься, покуда он своего не добьется. Вот и под карту он догадался подложить твердое — крышку от ящика батарейного питания рации. Предславль на этой карте был обозначен, как и любой крупнейший населенный пункт, четырьмя неровными заштрихованными четвероугольниками, как бы кварталами, разделенными белым крестом проспектов. Сибиш обозначался кружком с точкой. Генерал Кубрисов с явственной дрожью в пальцах вонзил иголку циркуля в белое перекрестие и стал раздвигать лапки, покуда вторая с грифелем не попала в точку кружка, обозначавшего Сибиш, а затем, сделавши полуоборот, тем же раздвигом циркуля, перелетел над синей извивающейся ниткой водной преграды реки Днепр в северной ее части. И грифельная лапка попала в такой же точно кружок, в центральную его точку. Убрав руку, он прочитал название «Мырятин». Оно ничего не говорило ему, кроме того, что называвшийся так населенный пункт находился на таком же расстоянии к северу от Предславля, что и Сибиш к югу. Пройдясь по извивам Эр-Днепра колесиком курвиметра, он получил результат почти такой же, те же 80 километров. Но то, что лапка воткнулась в самый центр кружка, показалось знаменательным. Сама судьба или Бог, как ни назови, подтвердили его решение. Но ведь и фаталист, бросающийся навстречу предзнаменованию, не только удачу предчувствует, но ощущает и холод в груди, страх неизвестности. Что-то в эту минуту сказало Кубрисову, что с этим безвестным мырятином свяжется, быть может, и самое славное в его жизни, и самое страшное, не исключая и смерти. Он даже подумал, не свою ли могилу мы намечаем, когда кажется, что нашли искомую цель. Это двойственное ощущение, и захватывающее, и пугающее, продлилось недолго и вскоре погасло, почти забылось. И он прогудел дурашливым голосом.
«Ты, подружка моя, Тося, я тебе советую, никому ты не давай, а заткни газетою».
Шестеряков, оторвавшись от бинокля, поглядел на него подозрительно.
«Ты все понял, Шестеряков?» — спросил генерал, проделывая снова операцию с циркулем.
«Ну, может, все-таки в окопчик сползем?» — сказал Шестеряков. «А то веселых-то чаще всего подстреливают».
«Какой окопчик?» — вскричал генерал. «Нам только сейчас рассиживать. Дуем к машине скорей. Танки надо спасать. Таночки!» Пока этот злыдень Терещенко из-под носа не увел.
Как поздно он пришел к своему решению. Если б тогда он его высказал в ольховатке, может быть, те, полегшие гнить по оврагам, остались бы живы? Нет, едва ли. Они обречены были. Своей гибелью доказать всю бесплодность затеи с сибирским плацдармом. И они же, парадоксальным образом, укрепили командарма наступления. Все только и заняты были, как ему помочь выбраться из авантюры, куда он и других втянул. Он и до этого, непонятно чем, расположив к себе Ватутина, а через него и Жукова, брал от соседей, что хотел, артиллерийские и минометные полки, танковые дивизионы и бригады, и возвращал потрепанные, поредевшие, до того измотанные, что их прежде всего следовало отправить в тыл на отдых и пополнить. Терещенко же, отдавая, и не думал их пополнять. Все полагающиеся им пополнения он оставлял себе. В той же ольховатке, когда уже все решилось с плацдармом и рассаживались по машинам, он громко при всех спросил Кубрисова, может быть, и в шутку, но шутку малоприятную. «Ты бы мне, Фотий Иванович, не одолжил дивизиюшку. Все равно они у тебя не задействованы».
«А какой б ты, Денис Трофимович, дивизиюшку хотел?» — спросил Кубрисов под общий добродушный смех. «Небось, приглядел уже? Шестая гвардейская у тебя хороша». «Что ж мелочиться?» — сказал Кубрисов, отъезжая. «Ты бы уж всю армию у меня прихватил. Я с одним обозом повоюю».
А между тем перспектива с одним обозом и остаться не так уж далека была. Спешить надо было, спешить, ничего не отдать сейчас. И в особенности танки. К вечеру сложился в голове предстоявший разговор с Ватутиным, но лишь глубоко за полночь адъютанту Донскому удалось соединиться с командующим фронтом, когда тот вернулся к себе в ольховатку с сибирского плацдарма. Звонить же Ватутину на плацдарм, где он мог быть с Жуковым и Терещенко, разумеется, не следовало.
«Николай Федорович», — спросил Кобрисов тотчас после приветствия, — «карта перед вами?» «Ну, слушаю тебя», — Ватутин отвечал уставшим голосом и слегка недовольно. Карты перед ним, по-видимому, не было, но старый штабист, конечно, держал ее в памяти, со всеми населенными пунктами и расстояниями между ними. «Там этот Мырятин, видите? В 70 километрах севернее». «В 80, — сказал Ватутин. — Ну, там же как будто Черновский стоит». Карты, значит, перед ним не было. Конфигурацию фронта он помнил, но не со всеми же стыками флангов. «Еще не Черновский, еще я стою. Самым краешком правого фланга. Так вот, напротив этого Мырятина, он там от берега километрах в 10, что ли?» Кобрисов сделал паузу, чтобы вынудить Ватутина самому произнести. «Хочешь взять плацдарм? Просил бы вашего разрешения». Кобрисов почти видел, как его собеседник, озадаченный вопросом, расстегивает воротник, всегда теснивший ему короткую шею. «Николай Федорович, я же фактически бездельничаю. Зачем я против предславля стою, как жених перед невестой, да еще в присутствии родителей, да еще перед чужой?»
Это он знал, заставит Ватутина возразить, еще не закончив обдумывание.
«Как это перед чужой? Невеста у нас общая». «А так бывает?» — спросил Кобрисов улыбчивым голосом, но Ватутин шутку не подхватил.
«Ты не бездействуешь, Фотий Иванович. Ты знаешь, зачем ты там стоишь. Если фон Штайнер затеет обратно Днепр пересечь, да зайдет с востока на Сибиш».
«Не пересечет он. Такие фортеля Гудериан проделывал в 41-м, а нынче бы и он не решился. Силы не те. Ведь он, фон Штайнер, то есть, считайте, половину своих войск перед Сибижем держит». Это был подготовленный реверанс Ватутину, что излюбленный им сибирский плацдарм столько на себя отвлекает. На самом же деле фон Штайнер бросил туда одну дивизию, правда, не обычную полевую, а дивизию СС «Райх», численностью в 40 тысяч и усиленную 600 танков, которую можно было считать маленькой армией. И все же только она одна противостояла трем армиям советским. Но Ватутин не стал возражать, что не половину, а самая большая треть сил фон Штайнера связал Сибиш. Кобрисов ему загородил все возражения стеной лести, оставив в ней одну открытую дверцу — Мырятин. «Что ж, Фотий Иванович, оно не худо, этот Мырятин, иметь, как дополнительный плацдарм с угрозой предславлю. Отнюдь не помешает. Но там же пустыня, берег лысый. Ты это учел? Ты же там, как слеза на реснице Аллаха. Стряхнуть тебя скруче плевое дело. А вдруг не стряхнут? Вот вы же не ожидали, что я этот плацдарм попрошу. Тем более, может, и фон Штайнер не ожидает».
«Льстеешь», — сказал Ватутин насмешливо. Но против еще одного реверанса тоже не возразил.
«Ну что ж, дерзай. А почему против Мырятина? Какой ни есть городишко, а подступы укреплены. Почему не севернее, не южнее? А чтобы он думал, что я у него этот Мырятин хочу оттяпать». Кобрисов держал в голове, чтобы вы все думали.
«Резонно», — сказал Ватутин. «А ты его брать не намерен?»
Кобрисов отвечал уклончиво. «Я б не отказался. Да кто ж мне его за даром отдаст?» И, выдержав паузу, добавил: «Николай Федорович, я не брал городов, которые потом отдавать приходилось».
«Я это помню», — сказал Ватутин, — «и ценю».
«Если б так», — подумал Кобрисов, потому что больше ценили Терещенко, который всегда замахивался по-крупному, как говорилось всем в назидание, который поспешил взять Харьков, чтобы вскоре же его отдать, не возвратив, разумеется, награды, полученные за взятие. Кобрисову уже доставалось брать Обоянь или Сумы. Те малые городки, которые никого особенно не обрадуют, не слишком прогремят в приказе Верховного, но о которых никто не услышит, что пришлось их оставить. Он был из негромких командармов, кого мог отметить лишь проницательный глаз, умеющий читать скупые строчки. Войскам генерала Н. удалось продвинуться на 12 километров.
удалось закрепиться.
«При случае возьму», — сказал Кобрисов, никак не намереваясь этого делать. «Хорошо, Фотий Иванович, думай сам по обстоятельствам. Я почему спросил? Как бы не пришлось тебе слишком потратиться на этот мырятин. Мы же главным делом о Предславле думаем, но и на твои силы тоже рассчитываем. Останется моих сил достаточно. Да я вот свою артиллерию, тяжелую, гаубичную, на этом берегу оставляю. Будет из-за Днепра дуэль вести через наши головы».
«Ты уже себя за Днепром чувствуешь?» — усмехнулся Ватутин.
«Честно скажу вам, Николай Федорович, как бы приоткрыл свои карты Кобрисов, я на ваше разрешение уже так настроился, что мой 7-й кавкорпус уже на подходе к переправе. И сам я одной ногой там, хоть через час отбуду».
«А если б я не разрешил?»
«А почему б вы не разрешили?» Ватутин помолчал и спросил.
«Ладно, а как насчет танков?»
«Вот для этого вопроса о танках, о 64 возлюбленных его коробочках, примусах, керосинках, тарахтелках и готовился весь разговор. И ответ на него был приготовлен с долгим тягостным вздохом.
«Эх-эх-э, танки!
Я так думаю, они вам на Сибиже больше понадобятся.
Что-то слишком ты добрый. Неужели от души оторвешь для Терещенки?»
«Да ведь все равно отберете», — сказал Кобрисов безнадежно.
«Пока не отбираем».
«Отберете, наперед знаю. Я ведь для некоторых копилка резервов. Как что так? Дай Кобрисов твоих таночков на недельку. Что там у тебя еще хорошенького есть?»
«Возможно, так оно и будет», — перебил Ватутин. «Но пока я считаю танков у Терещенко достаточно».
«Живут же люди, танков у них достаточно».
«Николай Федорович, чего и когда на войне хватает? Только того, что применить нельзя». На этот выпад против Терещенко и всех, кто его поддерживал, Ватутин отвечать не стал. Вместе с тем Кобрисов так настойчиво и с такой безнадежной печалью прямо-таки навязывал свои танки, которые на Сибиже применить нельзя, что уже невозможно было не отказаться от них наотрез.
«Я сказал, пока что они твои.
Посоветуйте их тоже переправить», — спросил Кобрисов с невинной ноткой готовности.
«Фотий Иванович, ты мне только что про этот мырятин сказал, и уже тебе советы давай. Завтра обратись. Я подумаю. Может, еще какие соображения появятся. Желаю тебе успеха».
Легким раздражением в голосе он давал понять, что и спрашивать советов — это уже лишнее. Не надо переигрывать. И не надо забывать, от подчиненного всегда предпочитают услышать готовое решение. Стало быть, главное указание, которого и добивался Кобрисов, он получил — не надоедать начальству. А что станет говорить начальство на следующий день, когда все произойдет по его раскладке, это он мог легко себе представить. И зная хоть в малой степени участников разговора, был он не так уж далек от истины. В глубоком под семью накатами бревен, штабном блиндаже на сибирском плацдарме прогудил зуммер, и оперативный дежурный по штабу фронта доложил, что подвижные соединения 38-й армии генерал-лейтенанта Кобрисова производят скрытую рокировку в направлении Мырятин. Сам командующий также отбыл к месту будущей дислокации. Три славнейших полководца — маршал Жуков, генерал армии Ватутин, генерал-полковник Терещенко — при этом известии подняли головы от карты.
«Чего это он?» — спросил Терещенко. «Неужто плацдарм задумал взять?»
«Просил разрешения», — сказал Ватутин. «Обосновал убедительно. Я отказать не счел нужным».
«Но это же несерьезно, Николай Федорович. Да его там за 30 верст видно, как на ладони. Его же оттуда веником сметут. Обычная Фотиева дурь».
Однако Жуков, поглаживавший в раздумье свой массивный подбородок, вдруг быстро притянул карту за угол к себе и впился в нее цепким всеобнимающим взглядом.
«Не скажи, Денис Трофимович», — возразил он, усмехаясь. «На войне многие большие дела начинаются несерьезно».
«А танки?» — спохватился Терещенко. «Тоже он их на плацдарм перетащит? Зачем они ему на голых-то кручах? Они нам тут нужнее. И Ватутин не мог не вспомнить с досадой, как ему Кобрисов сам же предлагал свои танки для Сибижа. Буквально их навязывал, а он отказался. Но признать себя так легко обведенным вокруг пальца, при том, что он же сказал «еще подумаю», Ватутин тоже не мог. И он приказал оперативному дежурному выяснить немедленно, где в настоящий момент находится танковый полк 38-й армии. Не более чем через 10 минут оперативный дежурный позвонил снова и сообщил, что танковая походная колонна находится где-то в пути, движется предположительно в направлении Мырятин.
«Что значит где-то? Что значит предположительно?» —
вскричал Терещенко обиженным петушиным тенарком, еле не выхватывая у Ватутина трубку.
«Пусть запросит командира полка. Где он находится?»
Оказалось, командира уже пытались запросить. Но, видимо, ему запрещено откликаться на запросы некодированные. Как, впрочем, и всегда это полагается на походе.
«Но сам-то генерал Кобрисов, — спросил Ватутин, — может связаться с полком? Какой-то же шифр у них установлен?»
Оперативный дежурный позвонил еще через 10 минут и сообщил сведения, еще более удивительные.
«Генерал Кобрисов связаться со своими танками не может и даже не знает, каким путем они идут к Мырятину. Выбор пути предоставлен на усмотрение командира полка. Танковые рации опечатаны и не работают даже на прием, во избежание провокационных приказов со стороны противника».
«Ну, Фотий!» —
вскричал Терещенко с некоторым даже восхищением.
«Ну, артист! Сам у себя танки украл! Только б соседям не отдать! Видали жмота, бандюгу?»
Ватутин только вздохнул безнадежно, а Жуков, все так же усмехаясь, подмигнул Терещенко.
«А что делать, если соседи такие же?»
И все же, если исключить вопрос о танках, сообщение оперативного дежурного по штабу фронта не произвело на всех троих полководцев слишком сильного впечатления. Это был второй захват земли на правобережье, который, конечно, должен был отвлечь на себя какие-то силы фон Штайнера, однако не столь значительные, чтоб Сибирская излучина утратила свое значение главного исходного пункта для броска на Предславль. В планы генерала Кобрисова это именно и входило.